Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день. У микрофона Владимир Карпов. И со мной сегодня Александр Усольцев, москвовед, редактор проекта «Прогулки по Москве». Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Сегодня будем говорить, конечно, о Санкт-Петербурге. Шучу. Естественно, о столице сегодня побеседуем. Смотрю периодически ваш портал и маршруты, которые вы периодически пропагандируете с точки зрения познавания Москвы. И обращаю внимание на то, что вы как-то пытаетесь отслеживать, что с Москвой происходит на протяжении вот всего времени, не только с точки зрения истории, но и с того, и то, что происходит сейчас.
Ну, а история, она же динамичная вещь, она и на наших глазах происходит.
И поэтому вот и предлагаю сегодня как раз по столице в разрезе, по диагонали поговорить. Что с ней происходит сейчас, вот, пожалуй, с этого. Обратил внимание, что вы даже реновацию отслеживаете. Очень много вопросов по этому поводу было и...
Да, реновация. Ну, я неоднократно говорю, что мы сейчас живем в исторический такой переломный момент. Сейчас спальные районы будут изменяться так быстро, как они изменялись только там в хрущевское время. Потому что у нас... А это же определяет, какая там будет городская среда. Это определяет на просто культуру визуальную людей, жителей Москвы на многие-многие десятилетия вперед. Если не говорить, что на век. То есть вот у нас сейчас про панельки там и прочее, там и песни и прочее, но эта вся визуальная культура, она из 60-х годов, по сути, выросла. Поэтому...
Наблюдайте за этим процессом, все-таки с такой ностальгической ноткой, немного со слезами, или ждете, когда наконец вот это все снесут и построят что-то новое, что будет несколько иначе воспитывать людей?
Я наблюдаю где-то с тревогой, где-то с надеждой, где-то с тем, чтобы там делали все хорошо, хотелось бы, потому что это, как я сказал, будет воспитывать действительно людей. И да, у нас тут есть несколько таких радикальных точек зрения, что, мол, у нас кто-то говорит, что вот все там, все пятиэтажки надо сохранить, хотя они даже и планировались как временное жилье. Кто-то говорит наоборот, что надо все снести. А истина, она, как всегда, где-то посередине. Надо самое главное, чтобы еще и городская среда нормальная была, чтобы это все от алчности застройщиков не страдало.
Но именно как будто бы в их интересах все это делается. Или все-таки пытаются и для города что-то сделать?
А это надо понимать, что Москва во все времена — это город таких вот сдерживания, противовесов, каких-то очень противоречивых вещей. Всем хорошим не будешь. Никогда такого не было в Москве, чтобы все сказали, что вот это хорошо. Даже когда там и Кремль когда строили, и во все времена были противники, были сторонники. Вот, и сейчас та же самая ситуация, что да, конечно же, это делается в интересах застройщиков. Все, что делается в Москве, всегда делается в чьих-то интересах. Другой вопрос, что этих застройщиков можно заставить там, законами, какими-то требованиями государственных органов строить... И строить нормально, и хорошие там детские площадки делать, вокруг городскую среду нормальную создавать. Потому что застройщик, он всегда, он же будет максимально стараться сэкономить. Где его не проконтролировали, где это даже те, кто новые квартиры покупали, все знают, что столько стоит акт подписать, все. Дальше доделываться может годами все, потому что ну, уже все, уже проект закрыт, все, до свидания. Вот, и вот, то есть в любом случае будут недовольны, в любом случае мы где-то будем говорить, что тут неплохо сделали, там ужаснейше сделали. Но за этой ситуацией надо следить просто всем и каждому, и каждый гражданин должен требовать и смотреть, чтобы у него во дворе там делалось все нормально.
Вы следите. И что можно сказать пока вот на первоначальном этапе? Вот те человейники, которые сейчас появляются в рамках реновации, каким, можно хотя бы примерно представить, каким будет человек, воспитанный вот в такой атмосфере?
Очень сложно представить, насколько это все повлияет. Сейчас у нас тут два аспекта есть. Надо понимать, что по проекту реновации люди, которые переселяются, у нас там где-то и со всех сторон, причем вбросы идут, у нас люди, которые переселяются, они на самом деле в основном все довольны. Недовольны люди, конечно, которым строят рядом. вот эти человейники, и у них сразу пропадают все парковки рядом, у них сразу там уплотняется просто жизнь в квартале. Самая, на самом деле, вот эта вот ужасная вещь, то, что, конечно же, жизнь будет в кварталах сильно уплотняться. Другой вопрос, что под это надо делать какую-то инфраструктуру. То есть то, что она уплотняться будет, это прям, ну, к сожалению, факт. Вот. То есть пятиэтажек вместо пятиэтажек строить никто не будет, потому что, ну, просто откуда-то средства должны браться на новое жилье. И, то есть, когда у нас говорят, что вот, мы там для людей делаем, это...
Не, мы,
ну,
конечно,
тоже
верим.
Такое лукавство.
Не, мы верим для людей, но и для
это,
себя.
Это что, и для людей, люди, и для себя, да, да, конечно. То есть это же всегда в Москве, я говорю, всегда все, что не делается, все делается, большие мегапроекты делаются либо для заработка, либо вот для... чего-то для каких-то интересов. То есть это очень крайне редко. Это бывают какие-то такие меценатские или альтруистические истории. Такой город всегда был. Еще в 19 веке на это очень сильно ругались, как только русский капитализм пошел развиваться.
Кстати, вот если посмотреть на такие проекты условной реновации в столице, периодически же это происходило, я сейчас, ну, можно взять даже пожар 812 года, после которого Москву, естественно, капитально всю перестраивали. Ну вот можно ли выбрать какой-то золотой век столицы? Вот когда она действительно становилась краше, и все были счастливы или нет?
Да никогда не было, чтобы все абсолютно были счастливы. Другой вопрос, что мы можем говорить, что да, были какие-то пики, были какие-то такие падения, скажем так. А всем хорошим не будешь. Так вот, если сказать прям даже вот про какие-то пики там, да, например, там перелом 19 и 20 веков прям... мощный пик там строительства там, и доходных домов, и там стиля модерн, и псевдорусского стиля, и да, неоготика там пошла. То есть это совершенно невероятные там особняки Шехтеля. То есть все, чем мы вот восхищаемся, много чем именно вот в тот период было создано. И, но надо понимать, что вот нам опять, мы сейчас говорим, что вот да, тогда были просто... Таких мастеров сейчас уже нет. Это восстанавливать то, что и хранить это нужно, конечно же. Но при этом тогда тоже много недовольных было. Вот удивительный
тут
город.
Тоже кричали «уроду, идти в Москву»,
а, конечно,
своими особняками.
Конечно, это же Валерий Брюсов замечательный в стихах, когда у него вдруг район родной его в районе там Милютинского переулка начали застраивать, и он прям что... в стихах писал, что, мол, и всюду запестрел бесстыдный стиль модерн. То есть прям вот все стало сокрушать, спешась очиститься от скверн. Вот такие вот у него эпитеты были, что, мол, ужас, город какой. А многие люди говорили, что ужас, у нас теперь вместо... улиц, какие-то коридоры стали со стенами, и солнце мы не видим, и какой вообще ненормальный человек будет жить на 6-м этаже, кому такое строят?
Вот. То есть, когда уничтожали вот эту вот малоэтажную Москву, да, одноэтажную, да, двухэтажную, и строили на их месте.
Ну, так, ну, да, да, угу. То есть это же у нас на Пушкинской вот самый высокий дом Москвы, доходный, там, 10-этажный, ну, то есть 9 этажей основных, вот дом Нирнзе в Большом Гнездяковском переулке. И 10-я надстроечка. То есть это уже тогда вот это все шло, и там не будь Первой мировой войны, конечно, тут история не знает сослагательного наклонения, но все же, не будь Первой мировой войны, у нас Москва гораздо была бы больше похожа на тот же Петербург. Тоже дома плотненько сбиваются кучами, стена к стене. У нас вот эти... безумные огромные апартаменты, которые в советское время превратились все в коммуналки, жесткие и суровые, да, люди жили в совершенно ужасных условиях, вот, и тогда же вообще очень интересная была система, то есть у нас, сейчас у нас говорят, что вот чем выше, тем вот престижнее, там, вид хороший, там, особенно там где-нибудь в центре, там, какой-нибудь пентхаус, там, и прочее, вот. А тогда, наоборот, до революции все говорили, что, ну, во-первых, на последнем этаже жили всегда какие-нибудь бедные студенты. Вон, вспомним Раскольникова, который...
С крепкими ногами.
Да-да-да-да, с крепкими ногами, именно. То есть лифт это все... Лифты уже были до революции, ну, в 20-м столетии появились. Но это всегда, это скорее такая редкость была, и дорого содержать, и это, ну, только в совсем уж богатых домах. А так в самые господа-то жили, расслоение было интересное, расслоение было такое, что вот второй, третий этажи самые богатые, а дальше уже вот победнее, победнее, и сверху там с видом хорошим на Москву живет самая-самая беднота, причем это могло в одном доме сочетаться. Вот даже сейчас ходите по Москве, обращайте внимание, что второй, третий этажи во многих доходных домах, они так побогаче украшены, там какие-нибудь балконы, там у них окна какие-нибудь такие, ну и балконы не в каждой квартире, соответственно, на верхних этажах балконов никаких не надо, потому что балкон это...
Выход на крышу.
Балкон это привилегия богатой квартиры, никому в голову не приходило до революции стеклить балкон, потому что за него отдельно платили, это возможность выйти на улицу, посмотреть там, посидеть, кофе попить, то есть такая вот богемная жизнь с балконом. То есть у нас вот, обращать даже вот в объявлениях, которые в газетах печатали, что вот сдается квартира с балконом. То есть это, хочешь, не нужен тебе
дорого
балкон,
богатым.
Да. Вот, снимаешь что-то еще.
Плавно мы так перешли к историческому наследию. Вокруг него тоже много споров велось. Можно вернуться и на несколько десятилетий назад, когда все это интенсивно уничтожалось, потом за это интенсивно боролись. И вроде как в последние годы скандалов стало поменьше. Или просто они не прорываются наружу. Что с историческим наследием сейчас? Удается ли его отстоять от тех же капиталистов-застройщиков? Или проблема по-прежнему сохраняется?
Но опять все относительно. Если мы там посмотрим на вот сносы там последних лет, то мы, да, мы увидим, что ну, есть, они есть, что исчезают, особенно по там спальным районам, какие-то там даже дореволюционные постройки, они вот прям очень много, к сожалению, от даже не просто там от того, что они там не охраняются, или просто какая-то халатность, где-то не досмотрели, потому что в центре все уже все знают, а как бы за третьим транспортным кольцом еще многие вещи недооценены. Но при этом, если брать... Опять все относительно. То есть если мы возьмем, сравним с ситуацией в конце 90-х, начале 2000-х годов, то у нас сейчас вообще довольно в плане сохранения наследия довольно такое травоядное время, потому что у нас даже сами... Что меня больше удивляет и радует, то, что... Люди сами стали там делать двери какие-нибудь красивые или восстанавливать старые двери. У нас вот хорошая история там с объединением вот «Вспомнить все», которые реставрируют старые таблички, собирают с людей просто краудфандингом деньги и реставрируют таблички, там, аптеки, булочные.
То есть это не какие-то мемориальные, а вот...
Они просто, да. Это просто вот магазины какие-то были там старые. Сейчас уже этого нет, хотя вот аптека на Бронной открылась недавно снова. Вот. А там была вывеска 20-х годов, которая по штукатурке была написана, просто под штукатуркой нашли, ну, отреставрировали старую. Потому что город, к сожалению, для города это такой проект, он ну, не то что неинтересен, но для него это мало. То есть для города все, что улицу отреставрировать всю, что табличку, ну, примерно по процессам одно и то же, там, по согласованиям, там, плюс-минус, конечно. Но поэтому иногда даже проще дом отреставрировать, чем одну маленькую табличку. Это вот странно, но факт. И поэтому вот собирают неравнодушные граждане, объединяются, заказывают у них реставрацию, грамотную реставрацию, сохранение этих вещей. На Пятницкой даже вот там двери модерновые не так давно, в последний вот год сделали в одном доме, просто сами...
Модерновые
жильцы.
В смысле в стиле модерн, да, как стиле, полагается такие, к дому.
Да. Они у дома были, но просто там они где-то были утрачены, где-то там фрагментами какими-то сохранились вокруг двери. Там. Ну вот восстановили по старым лекалам, чтобы просто была красивая дверь, вот как она была. Как она была нарисована архитектором в то время, когда двери и прочие там элементы на фасаде делались вместе со всем проектом. То есть как... Важная часть проекта — украшение дома.
Часть концепции.
Да, конечно. То есть это вот в деталях проработка, она же весь дьявол в деталях кроется.
Чья говорят. Заслуга?
Это жильцы. Жильцы.
Вот, это жильцы. Жильцов же тоже кто-то воспитывает.
Ну, конечно. Нет, ну, конечно, есть инициативная группа всегда у жильцов. Но плюс это что мне нравится. Сейчас культура поднимается, все равно... Люди начинают обращать внимание, что вот это как-то неправильно. Еще даже 20 лет назад... Ну, да даже какой 20 лет назад? Вот я когда начинал водить экскурсии в середине 2000-х годов, вообще самый частый вопрос был, там, звонили или там как-то писали по электронной почте, и каждый раз удивлялись, что, а как вообще в принципе, что, а что в Москве смотреть, кроме как обзорную экскурсию на автобусе проехать, ну, там, ну, Кремль, там, покажется, ну, да, Поклонная гора, ну, по Тверской, а что еще вообще? Люди многие вообще не знали и не предполагали, что тут вообще как-то что-то сложное, что-то интересное. Сейчас у нас уже каждый там патриот своей улицы практически, а даже в спальных районах уже находятся свои там местные краеведы, которые там знают, где какой ручеек протекал, а где какая изба стояла и какую панельку в каком году построили. Это прям, ну, приятно. И, соответственно, от взгляда таких людей не ускользают вещи, которые вот, ну, назовем это там, уходящей фактурой. Вот, как вот всякие старые таблички, старые двери. Людям уже становится не все равно. Вот это самое главное.
Здесь есть определенный парадокс, потому что, ну, так называемых коренных москвичей, которые поколение за поколением живут на одной и той же улице, их практически не осталось. А если сейчас просыпается интерес к той улице, на которой человек живет, или к тому району, где он проживает, это же вот в том числе и те новые москвичи, которые, может быть, не так давно приехали, а, возможно, приехали давно, но коренными тоже по-прежнему не считаются. Вот кто эти люди, кто пытается сейчас Москву сохранить, если хотите?
Ну вот я общаюсь с совершенно разными людьми, кто там, и, там от тех, кто водит экскурсии, от тех, кто занимается там просто там статьи пишет, кто занимается вот такими вот проектами, типа восстановления дверей. И это абсолютно, я тоже пытался все время понять вот вообще, кто это. Вот
социальный срез такой.
Нет, вот нет, это просто неравнодушные люди, ведь среди них есть как люди с богатейшей родословной, которые там, не знаю, еще до революции жили в Москве, семья жила. Есть кто там приехал, там семья приехала там после войны условно в Москву переехала. Есть люди, которые буквально переехали в Москву, да вот в последние там года два, приехали, просто интересуются фактурой, интересуются, читают, ходят на те же самые экскурсии, которых стало сейчас много, и сейчас уже никого не удивляет, когда пешеходная группа идет просто по городу, причем это не туристы, а это местные, то есть это уже все, это нормально. То есть, что было даже 7-10 лет назад, просто нонсенс, как типа, это что, не туристы ходят по городу, а...
Странные люди, да.
Ой, у меня был прикольный случай. Это я сейчас вожу экскурсии часто по каким-то спальным районам. К ним невероятный интерес сейчас пошел. Сейчас в спальных районах ситуация похожа, как в центре города 10 лет назад. У нас была по Свибловой экскурсии и по Академическому району. Приходило, ну, 40 человек приходило, там, даже больше. То есть это очень заметная толпа идет по району, ну и, соответственно, с громкоговорителем там я что-то вещаю. Вот. Что в Свиблово, что на Академической вызывали местные жильцы полицию, которая приезжала.
Несанкционированный митинг?
Их не интересовало там... Нет, это же не... Их главное интересовало, что это всегда... Я уже просто еще по десятилетнему опыту знаю, что их всегда интересует одно. Это не политическое мероприятие. Мы здесь будем, ну, условно, там, 5 минут или 10 минут, и мы уйдем вот в ту сторону. Все. И они каждый раз удивляются, типа, а что у вас тут экскурсия, а что тут смотреть? Вот.
Что смотреть? Ну, кстати, на Академической более-менее понимаю, потому что это, да, историческая застройка спальных районов, первые хрущевки.
Да-да-да.
А в Свиблове?
А в Свиблове, ну, там и усадьба, там и сталинский городок при НИИ пути, то есть там сталинская прям застройка такая, которая строилась как отдельный городок, за пределами Москвы, еще до того, как эту территорию включили в Москву, на окраине тогдашнего города Бабушкин. Вот это вот такой, ну, как такая микродубна, может быть, что-то такое похожее. Там живописнейшие долины реки Яуза сверху. Ну и в целом там места, где там и Карамзин бывал, и... целый ряд там... Там же все знают, у нас в культурном коде у всех все приходят в этот район и узнают. Там снимали операция «Ы», вот эта стройка «Напарник». Эти дома, они все стоят до сих пор, то есть вот, вот они их строят, они все прям узнаваемы с узорчиками, там, кирпичом, там, то есть по кадрам смотришь, вот оно прям, вот, вот здесь Шурик прыгал там в бетон, там он бежал и стрелял, условно это назовем, из отбойного молотка, вот, вот прям люди, у людей прям какой-то, я не знаю, прям... откровение такое, открываются глаза, что, ну, ничего себе, это вот с детства все это знают, и как бы вот оно вот, вот вся эта фактура оказывается здесь.
То есть Москву сейчас изучают в том числе и в спальных районах, и это интересно по-прежнему?
Это интересно не то, что по-прежнему, это стало интересно в последние несколько лет. Вот, и самое главное, что я вот каждый раз пропагандирую, говорю, что у нас Москва все-таки очень сложный город, и у нас очень, конечно, мощный и сильный центр исторический. И он затмевает собой все. То есть у нас все, что за третьим транспортным кольцом, ну, люди в основном не знают, если они только в своем районе только вот ориентируются, примерно знают, там какой-нибудь там церковь, там еще что-нибудь, старый дом какой-то стоит, и все. И да, на таком уровне очень примерно. А что творится, а житель, например, того же Свиблова, что творится в Щелях, да вообще не представляет, что это за район. Хотя у нас районы, они все в разные годы строились, и зачастую это вообще как разные города. Даже по населению иногда забавно это бывает.
Разные видите? По настроению, по культуре.
Абсолютно. И там есть какие-то от построек до каких-то своих местных достопримечательностей, что будь этот район отдельным городом, это была бы главная достопримечательность этого города. То есть она была бы там на открытках, на... То есть этих достопримечательностей в спальных районах Москвы гораздо иногда больше, чем в некоторых, ну, таких 100, 200, 300 тысячных городах России. Но при этом про них вообще никто не знает. Там постройки там от 18 века и даже раньше.
Можно непосредственно про прямую деятельность? Вот поскольку... Сейчас таких групп, вы сами это отмечаете, стало довольно много. Есть ощущение, что кроме возрастающей конкуренции, здесь появляется такое пространство и для различного рода мошенников, которые имитируют экскурсии по Москве или рассказывают какие-то нелепицы. Вот появляется, случается это? Да все это, же хотят заработать деньги.
Да это сейчас просто на каждом шагу, потому что у нас, ну, люди видят, что на это есть спрос, ну, соответственно, будет предложение... как качественных услуг, так и совершенно некачественных.
Представляю, услуг. Даже если по спальному району группа в 40 человек, даже если это там рублей по 600, по 500, то это приличная сумма получается, да, просто да. Там за двухчасовую экскурсию так выходит. Поэтому да, неплохой бизнес, и сейчас таких много.
А сейчас, ну, по спальным районам тут сложно.
Понимаю.
А вот по центру, даже я иногда слушаю, иногда, и меня прям изумляет, насколько, откуда люди это все придумали или там где-то прочитали. А особенно, ну, это же как в желтой прессе, то же самое. Люди любят там какие-нибудь привидения Москвы, там, мистика масоны, там, и иногда натыкаешься на таких экскурсоводов, которые там подходят к зданию, там, начинают, вот, смотрите, тут тайные масонские символы, там, еще что-нибудь такое. То есть, ну да, такое в Москве местами даже реально есть, но иногда так из пальца высасывают вот эту информацию, и такое, ну, это все так, ну, многие люди, поскольку, ну, не читают каждый день там исторические книги, они очень хорошо на это ведутся, ну и, соответственно, такие проекты, они даже некоторым образом финансово процветают. Это, к сожалению, да, есть такое.
Будет с этим бороться или нет?
А с этим бороться? Ну ты либо посвящаешь...
Ну как лженаукой, сражаешься?
Посвящаешь свою жизнь вот борьбе вот с этим, это как ветряные мельницы, это невозможно, это как песок сквозь пальцы вот будет проходить, и все, и не... Лучше заниматься тем, что ты делаешь качественный продукт сам, чем писать кляузы и доносы, что вот там те вот не так делают или что-то еще там такое.
Я напомню, с нами сегодня москвовед Александр Усольцев. Мы говорим о Москве, скажем так, прогуливаемся по Москве, потому что он редактор проекта «Прогулки по Москве», соответственно. Ну и мы продолжим наши прогулки уже после новостей и рекламного блока, поэтому не переключайтесь, впереди еще много интересного. Поговорим и об украшении Москвы, и о том, как ее реконструируют сейчас не только с точки зрения реновации, но и с точки зрения улучшения, как видят это московские власти. Поэтому ну, продолжим буквально через несколько минут.
«Право знать». Говорит Москва.
У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Александр Усольцев, москвовед, редактор проекта «Прогулки по Москве». Естественно, по столице и прогуливаемся. Ну и пытаюсь понять, вот что с так называемым улучшайзингом. Не очень люблю это слово, но оно уже прижилось как-то. Реконструкция московских улиц, возвращение им исторического облика, расширение тротуаров и всего вот того, что Москва до сих пор переживает. Вот ваш взгляд на произошедшее.
Ну, у нас за последние несколько лет это, ну, можно ругать там, что там плитку некачественно сделали, еще что-то. Но сам факт выхода это в повестку не только даже москвичей, которые живут в самом центре или на периферии, а вообще на повестку ну, всей России, потому что это, ну, это большой шаг вперед в смысле ну, осознания, нового осознания города и ну, появления, скажем так, новых ассоциаций с этим городом. При том, что многие улицы, по многим улицам вообще никто не гулял, никогда в голову не приходило, что там можно гулять. А даже вот сделали ту же самую, там, Пятницкую, вот расширили тротуары, и стал народ по ней туда-сюда ходить. Какие-то появились сразу там и бары, рестораны в два раза больше, чем было. Многие начали местные особенно возмущаться, что там парковок теперь не осталось, но при этом... Если раньше Пятницкая, условно, была вся запаркованная и, ну, не то чтобы нужная только тем людям, которые там паркуются и, ну, и местным жителям, то теперь это, ну, полноценное общегородское достояние, куда люди просто специально даже приезжают. И то же самое произошло там и вокруг Патриарших, там, Спиридоновка, и я уж молчу про Бронные улицы, которые тоже были такими, ну... Не сказать, что прям пустыми, но сейчас-то там вообще просто один из самых живых районов города стал, в принципе, вот, который просто до вечера гуляет и радуется жизни.
Радуется жизни и тревожит местных жителей, да, которые местные, потом конечно, жалуются да, на да, происходящее да, да. и требуют как-то с улучшениями столицы покончить, потому что жить уже невозможно.
А это я сейчас, конечно, сейчас все начнут громко фыркать и говорить, а это вообще меня поражает этот парадокс, это глубинная провинциальность некоторых живущих в самом центре москвичей. Которые хотят вроде как бы жить в центре жизни, но когда центр жизни приходит к ним, они начинают возмущаться, что ужас какой, жить стало невозможно, я хочу жить, чтобы у меня тут был парк рядом, чтобы у меня тут, я не знаю, там, просто можно было спокойно, привольно гулять, и чтобы этот центр желательно был только для меня. То есть, ну, надо понимать, что Москва — это город, который силен всегда во все времена был тем, что сюда постоянно, ну, как в провинции любят говорить, что Москва высасывает все соки из провинции. Вот сюда всегда стремились все самые активные, самые ну, пробивные в хорошем и, к сожалению, в плохом смысле, все самые люди, которым что-то надо, и, конечно, это поскольку город высокой конкуренции, то те, кто в центре живет, они ну, просто не понимают, какой им сразу им дан просто ну, дар в руки изначально жить уже в этом городе и заниматься чем ты хочешь. И так было во все времена, то же самое. То есть копни любого коренного москвича, и крайне редко ты найдешь, чтобы семья у него приехала в этот город, ну, раньше 20-го столетия, то есть последние 100 лет. Вот все, очень, абсолютное большинство, у всех бабушки, дедушки, какие-нибудь родственники, все приехали либо там в 20-30-х массово, либо вот после войны.
То есть то, что произошло, в принципе, в общих чертах вам нравится?
В целом, если не придираться там, к исполнению там, угу. Но в целом вектор движения, он абсолютно правильный, на мой взгляд. То есть это город, который превращается в комфортную городскую среду для пешехода, раз. Во-вторых, в комфортную городскую среду, в которой хочется находиться и просто гулять, кроме как там на Красной площади один раз в году. Или там в Кремле, или где-то еще по Арбату. Раньше все на Арбат только ехали, и все. Сейчас Арбат абсолютно остался где-то на периферии, все гуляют где-то еще в центре. Вот это же удивительно, потому что раньше никому это не надо было. Раньше все ждали выходных и ехали на дачу местные жители. Сейчас гуляют и в Зарядье, и по Варварке, по которой вообще никто никогда сроду не гулял. Там 10 лет назад там просто пустынно было. При том, что все эти храмы, они стояли, гостиный двор, все это вот никому не нужно было. И по Дмитровке, и по прочим переулкам.
Дух города таким образом не убивается, то динамичного, делового, промышленного центра, в который приезжали вот ровно за тем, что вы перечисляли, зарабатывать деньги, начинать новую жизнь, стремиться к каким-то новым высотам. А сейчас делают, ну, да, прогулочной, туристической, такой более легкой, мягкой, если хотите.
Так
и жесткой по отношению к автомобилистам.
Так город не должен... Центр города — это минимальная часть этого города, в принципе. Почему должен центр города, пятачок маленький, по сравнению со всей Москвой...
Сколько? 10% общей площади, да?
Да, да. Вот я сейчас точную цифру не назову, но это вот, представьте, вот возьмите даже на карту посмотреть внутри Садового кольца, и вся Москва. Ну почему вот именно центр должен быть там транзитным или для машин? То есть машина, ну это уже 10 тысяч расчетов это было, что сколько занимает машина и сколько людей там может просто пользоваться этим тротуаром, если машина его не перегораживает, там, условно говоря. То есть ну, один человек приехал, на весь день перегородил тротуар. Вот. Самое главное, что, на мой взгляд, когда вот этот город стали, во-первых, по городу стали гулять люди, и самое главное, что я сейчас даже наблюдаю эту ситуацию, это и на экскурсиях, и на разных там форумах, ну, назовем это форумы, там, соцсетях, вот, то, что для многих людей этот город стал родным. Если раньше он был враждебным, то есть в центр там приехали, погуляли, ну, там что-то тут все, тут между машин ходишь, там, тут еще, а тут вроде люди идут, говорят, о, а у нас-то, оказывается, тут вот эта улица, оказывается, тут красивые дома какие-то, а тут еще что-то красивое, а там вот дворы какие-то интересные, и люди просто, когда идет человек пешком, он видит гораздо больше, чем когда он едет на машине с туннельным зрением, он видит там светофоры, знаки, ну и дорогу, условно, то есть все, что вокруг, это отсекается как ненужная информация, а пешком человек, он... И глядит вокруг, и есть вот этот момент там, спонтанный, это даже для бизнеса, малый бизнес весь, он как бы наоборот стал лучше работать на этих улицах.
Ну, страдал, пока шла реконструкция.
Страдал, конечно, страдал, пока шла реконструкция, а когда все это открылось, соответственно, там сразу многие стали выйти из малого бизнеса, потому что им сразу повысили арендную плату. То есть это другой момент. Но другой вопрос, что там у многих стало все отбиваться, потому что если раньше... И человек ехал на машине, он ехал целенаправленно куда-то, то теперь у человека появилась там спонтанная такая покупка. То есть он шел, зашел, купил пирожок, там, условно говоря, или там зашел в бар просто, когда он не хотел заходить и не планировал там. Или, не знаю, кофе купил, там, какой-нибудь там в магазин зашел, что-то купил. То есть это многие стремятся наоборот. Что, это опыт Европы просто показывает, то, что у них на пешеходных улицах, которые проходные, где много. Там бизнес, он гораздо лучше развивается. Вот. Другой момент, культурологический, для меня там, гораздо более важный, то, что у людей появились свои какие-то ассоциации с городом. То есть раньше опять это был только там Кремль, Красная площадь, все, дальше. Да дальше я не знаю, что-то там, уже там школа начинается, университет где там был, ну и все. То есть теперь люди погуляли, у них появились, у каждого там появились свои любимые там улицы какие-то, свои любимые уголки, любимые дворики, ну просто на которые они в жизни бы не натолкнулись, если бы они просто занимались перемещением из точки А в точку Б. То есть город, он, по сути, стал стимулировать людей исследовать городское пространство. И самое главное, что все-таки у нас город красивый, я думаю, об этом никто не будет спорить. И это, опять же, определяет визуальную культуру и психологию тех же самых детей, которые сейчас растут, которых родители сроду не водили в центр, там только на экскурсию куда-нибудь в Кремль. А теперь с ними могут и прогуляться по улицам, и дети видят то хорошее, что есть в городе. Для них это... Они не могут понять, что это хорошо или плохо. Соответственно, для них вот эта визуальная культура, там какой-нибудь модерновый особняк, для них это... Ну, просто точка отсчета, откуда они начинают просто свою там развивать уже там.
Вот это вкус, красиво, вот это некрасиво.
Вкус,
да.
Вкус и визуальную культуру.
власти московские, в принципе, с москвоведами, с теми людьми, которые интересуются историей, которые неравнодушны к тому, что с Москвой происходит, они как-то консультируются, этот диалог налажен или как-то происходит?
Ну, тут очень многое зависит от конкретных людей, от конкретных там департаментов, потому что правительство Москвы и вообще московские власти — это огромная многоголовая такая гидра, которая... Ну, просто, ну, непонятно даже, с какой стороны там иногда подойти, к кому это обращаться, когда, например, что-то там нарушается или не нарушается, или куда жаловаться, вот. И, ну, в целом, то есть у нас, поскольку у нас сейчас все, ну, под колпаком, и, как говорят, что большой брат следит за тобой, то есть за нами следит государство, а мы за государством, поэтому...
Мы думаем, что мы следим за государством, да.
Ну, мы думаем, но все равно, если раньше чиновник условно мог просто проехать по пешеходной улице, ему бы за это ничего бы не было, то сейчас люди уже начинают думать, а вот если я вот так вот сделаю, там, то не будет ли мне потом по голове от начальства, потому что это все сразу же попадет в соцсети моментально. Вот. И это такой, ну, неплохой момент. Ну и плюс в разные периоды, там, то есть даже вот за последние несколько лет, даже там при Собянине, там, в разные периоды было там, то приходили разные люди, то уходили разные люди, и более прогрессивные, более консервативные, скажем так. То есть сейчас немножко такая вот эта вот кривая, она идет скорее больше в консервативную, чем вот, там, в прогрессивную. Какое-то время, помните, были когда всякие эти фестивали там, и граффити, и прочего. То есть там очень контактные все были, и очень так, ну, можно было многие вещи пробить. Сейчас немножко посложнее. Но в целом это система, с которой уже можно как-то работать, потому что там 10 лет назад еще даже просто...
Ну, то есть люди меняются, но система какая-то выработалась, того, как можно взаимодействовать.
Ну, она всегда методом тыка, но хотя бы сейчас появились какие-то даже для у горожанина, там, начиная там, от каких-то официальных даже площадок типа Мос.ру, заканчивая неофициальными блогами, когда может просто любой человек повлиять и на СМИ, и на повестку дня просто непосредственно. Вот, это очень неплохо и позволяет многим людям сейчас в том числе с помощью этого манипулировать.
Упомянули граффити. Не могу не отметить, это часть уже городской культуры, и в Москве тоже. Разные вариации на эту тему есть. Есть официальные граффити, есть рекламные граффити, которые появляются в столице, есть так называемая подпольная деятельность. Но это как-то живет своей жизнью. Тоже наверняка по граффити у вас и свои маршруты есть, и свои экскурсии, и свои любимчики, и нелюбимчики. Вот с этой области культуры что у нас происходит?
Ну, эта область, она такая, она, с одной стороны, бурно развивалась вот несколько лет назад, сейчас немножко такой отскок пошел.
Прикопкове
сейчас меньше.
Когда?
Да, ну, Прикопкове просто там официально было разрешено много чего. Вот, сейчас немножко отскок пошел в сторону там каких-то, ну, это даже граффити не назвать, это скорее патриотические муралы, это вот такие вот просто, когда там расписывают, но, к сожалению, они не всегда хорошего качества. Мы можем относиться там, это современное, несовременное искусство по-разному, вкус, но даже вот если брать, что это вот просто классическое какое-то искусство, оно не всегда хорошего качества, к сожалению, вот. У нас какое-то время, да, было бы очень много отдано вот этих больших стен для... Ну, просто хороших там команд. Сейчас многие из этих команд, которые вот мы там как каждый год даже делали обзор московских граффити на сайте у себя. Так вот, там даже мы когда делаем уже там к концу года, многие из них исчезают. И даже в том числе официальные, ну, просто потому что... Они, ну вот, где-то...
Исчезают, в смысле, их закрашивают?
Их закрашивают, там сами эксплуатирующие организации этих зданий тоже там полгода повисело, ну и ладно, закрасили там. Кому-то не понравилось, ну что там чиновника злить, не закрасили там, вот. И при этом, ну, неформально расцветают какие-то, ну, совершеннейшие шедевры, я не знаю, сейчас как вот у нас на один из... популярных сейчас вот такой Zoom Street Art, вот он прям прекрасно делает свои какие-то такие в основном трафаретные вещи. И очень местами актуальные. Они интересны. Они как? Они и актуальные, и... ну и как бы в рамках такой российско-советской культуры. То есть, ну, например, я не знаю, вот из недавних, что сейчас
такой
в голову
Бэнкси
прям приходит.
С нашим да, культурным
да,
кодом.
Да, да, такое. Да, да. Вот из недавних, прям после Нового года, в новогодние праздники в районе Люсиновской улицы на Добрынинской, там появилась такая у него замечательная работа, там «Хватит уже пить», или как-то так она называлась. Вот, и там... У нас изображен вход в классический такой винный магазин советский, и там в очереди стоят, ну, многие советские писатели, там Бергольц, Катаев и прочее, 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 там Гайдар, которые, ну, Есенин, которые известны были своим алкоголизмом, скажем так, вот, они там в очереди, кто-то там дерется, кто-то там еще, ну, то есть такая вот классическая... история. Ну и вот какие-то такие культурные вещи обыгрывает, там, советские фильмы, какие-то вот известные вещи, ну, то, что в нашем культурном коде именно.
Он из категории как раз нелегалов.
Он из категории абсолютных нелегалов, и его работы, ну, зачастую быстро исчезают. А, вот даже из последних, недавно у него была вообще вот на этой неделе, по-моему, появилась, или на прошлой, там, была таким унылым, ну, как это называют, ЖКХ-арт, расписана трансформаторная будка, там просто подсолнухи какие-то. Ну, а он-то дополнил из кустурицы, там, бегущая девушка с парнем в этих подсолнухах, радостные, то есть такая вот...
Черная кошка, белый кот,
который... Да-да-да, черная кошка, белый кот, именно вот у него прям из этих таких ЖКХ-арта выглядывают там бегущие такие обнаженные, вот они вот радостно там бегут.
Да, то есть культура как-то живет, но уже в неофициальном поле преимущественно, потому что официальная стесняется граффити, как-то так выходит.
Ну, граффити это, в принципе, это же такая история, очень часто она как раз гораздо лучше, ну, на мой взгляд, я, то есть, могу ошибаться, многие даже не согласятся, она иногда, тот же самый Бэнкси, он бы не стал Бэнкси, если бы это не было запрещено, если бы это не было всегда на грани какой-то контркультуры. То есть это именно вот этим и хорошо.
Протест всегда должен
плюс,
быть.
Плюс это даже те же самые эти стенсилы, они же там трафареты, они развились исключительно потому, что это очень быстро. Можно изобразить что-то с помощью трафарета и убежать. Вот.
Это то, что делается вопреки, а то, что делается благодаря, я имею в виду Москву, которую украшают к различным праздничным датам, будь то Новый год или вот сейчас наверняка уже будут устанавливать какие-то весенние украшения.
Да, уже установили.
Уже установили. Говорить,
да?
Я то все есть, пропустил.
У нас сейчас же к Пасхе апрельские, сейчас еще акапелла вот этот фестиваль ежегодный,
да,
будет, петь будут на улицах. Вот, конец апреля.
То вот есть... здесь тоже каждый год идет рубка не на жизнь, а на смерть. Или они уродуют Москву, или они по-настоящему ее украшают. Или это уродство, или это красота. Так вот вы как москвовед, вы тоже же анализируете вот эти московские украшения. Вот ваш взгляд.
Смотрите, там интересный момент. Во-первых, у нас очень много накупили впрок вот этих, и продолжают закупать новогодних украшений, которые они еще и используют, ну, для различных фестивалей, в том числе и летом. И сейчас у нас интересная ситуация сложилась, особенно это видно было по последнему новогоднему украшению города. То, что закупили в один год, прям поставили, было хорошо, там, причем закупили там за границей тоже какие-то такие очень хорошие вещи. Закупили второй год, использовав тоже старый, то, что у них там какой-то явно какой-то большой долгосрочный контракт. И в этом году уже там снова чуть-чуть докупили, в основном использовали старые конструкции, но проблема тут сразу другая возникла, то, что у нас вот особенно в этом году город вроде как бы это хорошие все украшения, но Москва была похожа на такую... купчиху старорежимную, которая съездила куда-нибудь во Францию и в Италию, накупила хороших украшений от местных мастеров.
Но это... как-то не к месту налепила.
Но когда был бал или праздник, она не смогла выбрать, что ей надеть, и надела сразу все. Вот, это вот как бы такой, вы знаете, все вроде хорошо, по отдельности, но все вместе, когда оно просто одно на другом, и вот вся улица, она вот в этих конструкциях, это становится уже немножко так, ну, странновато.
В англоязычных странах это называют овердрессинг.
Да, да, овердрессинг, прям идеальный термин для этого, да.
И сейчас эта проблема как-то вылезает для Москвы, потому что как-то постарались, накупили, а теперь нужно же, ну использовать.
Это же, ну, в отчетах все есть, надо использовать все. Почему не использовать? Закупили, если...
Аляпис-то сейчас выходит, да?
Ну, вот в этом году, на мой взгляд, было прям совсем вот такой вот овердрессинг, прям классический. И посмотрим, что на следующий год будет.
Парки тоже их благоустраивают, как-то приводят в порядок. Тоже масса дискуссий. Оставьте нам наш лес, или, ну, давайте сделаем дорожки, или нам заниматься негде, или отстаньте от нашего парка. Вот здесь что происходит?
Ну вот с парками там, ну, в разных уголках разная ситуация. С одной стороны, сейчас перекинулись, кстати, на парки, на такие прям совсем парки, которые, ну, даже на окраинах, казалось бы, вообще, которые парками толком никогда не были. Они там пустыри разные, там вот классическое, там в Братеевской, в Братеево сделали парк прям, ну, я бы даже удивился, очень шикарный парк сделали, даже с бейсбольным стадионом. Братеево же у нас, оказывается...
Родина русского бейсбола.
Да.
Я не знал про это.
Да, там, оказывается, я еще думал, почему там бейсбольную площадку сделали, кому она там нужна. Мне местные рассказывают, что вы что, у нас тут давно, еще с 80-х, там, начало 90-х годов, там в бейсбол какой-то клуб местный там организовался, и все играют, и как бы и к нам приезжали на этот пустырь играть даже там какие-то иностранцы и прочее. То...
Помечу для себя, Братеево,
родина русского бейсбола. Да, родина русского бейсбола, да. То есть там площадку сделали, сейчас, наверное, единственную и самую шикарную в России там такую. Вот. И вот сейчас в Капотне будут делать парк, уже там рендеры, понимаете, там частично уже сделали, а там же невероятная огромная набережная, которая просто загажена максимально. Вот. И там и где-то и самострой, где-то и непонятно что, и мусор там. И там, конечно, когда реконструируют вот такие парки, местные все боятся, что, мол, вот сейчас нам тут сделают... И мы к нам придут, будут из других районов ездить, и вообще зачем нам тут лишние люди? То есть,
понаедут нас... хипстеры.
Да. Особенно в районах это вот прям очень ярко выражено, что типа зачем нам это надо? Вот тут будут сидеть, распевать, там еще что-то. Ну, как показывает опыт, это всегда и Братеево, и прочие там парки. Они как-то стали лучше, и жители, наоборот, ну, хоть как-то привели когда в порядок, стали там гораздо чаще гулять, чем раньше. Вот.
Опять как-то больше с позитивом, наверное, происходящее смотрите.
Ну да. Вот тут вот смотрите, просто в целом сейчас идет волна какая, что парки, понятно, что если мы начнем в негатив уходить, то мы сейчас начнем, когда считать там сметы и прочее, и все сроки, которые там...
Не, секундочку. Знаете, сметы — это отдельная история, так бухгалтерия.
Да.
А вот то, как Москва меняется, сколько там уходит куда-то налево этих денег... Это пусть разбираются правоохранительные органы. Меня здесь интересует именно культурное восприятие, историческое восприятие, художественное восприятие столицы. Вот здесь вы неравнодушны. Вот почему я интересуюсь и по поводу реконструкции, и по поводу ремонта, и по поводу парков, и по поводу всего остального. Да.
Ну вот сейчас что в основном с парками? Что любят, я уже сказал, что не любят, это то, что, ну, многие говорят, что, мол, вот у нас был нормальный там природный ландшафт, а нам теперь сделали какое-то такое городское что-то, не пойми что. Вот. И, мол, теперь тут слишком много народу, слишком раньше можно было спокойно с собакой гулять, а теперь нас загнали на какие-нибудь там площадки собачьи, вот. Это вот, ну, постоянно народ... возмущается. Плюс, конечно, эти парки многие там разбомбили и, ну, никак не переделают. А многие даже вот есть в Щукино, там был внутри района парк, который хотели реконструировать, и местные жители, они отстояли, чтобы не реконструировали.
Это практически
парк.
Лес, я там несколько раз прогуливался, да. Там.
Ну, это вот где дома там Курчатника, так называемые. Вот там вот все сказали, что нет, вы что, к нам сейчас придут какие-нибудь хипстеры, будут все ходить...
пить смузи свои.
Да. А у нас тут свое, у нас тут своя атмосфера. Ну, как бы вот люди отстояли, ну, как бы, молодцы, хорошо. Вот.
Сложно сейчас резюмировать, но вот давайте попробуем. Все-таки есть ощущение у некоторых, особенно тех людей, которые называют себя коренными москвичами, что Москва становится пошлее, да или нет?
она не становится пошлиной, она становится другой просто. То есть другой вопрос, что кому-то это нравится, а кому-то нет. Ну, но на мой взгляд, все эти изменения, они гораздо лучше привлекают людей как со стороны, так и людям больше дают возможности, которые живут в этом районе, нежели как-то негативные воздействия оказывают. Это в целом. Вот. Если мы говорим про там спальные районы, то, что там сейчас вот в основном возмущается, что сейчас хорды начинают строить, уплотняться застройка, это, конечно, большая проблема. Вот. То, что вот в спальных районах может вполне себе деградировать городская среда.
С нами был Александр Усольцев, москвовед, редактор проекта «Прогулки по Москве». Спасибо, Александр, приходите еще.